Скажите, пожалуйста, а случалось ли вам когда-то быть оклеветанными? Вот вас обвиняют в чем-то, но несправедливо. Или, может быть, просто была ситуация, когда вы не уверены в будущем, когда что-то случилось, но вы не знаете, что будет дальше, не знаете, все ли вы сделали, что могли. Ситуация неуверенности. Такое, наверное, бывает еще чаще. Опять-таки, мы имеем для такой ситуации псалом Давидов. Я прошу прощения, что я проповедую по пятому уже теперь грустному псалму. Вот. Ну, не по пятому по счету, не по номеру. По номеру сейчас будет седьмой. Что они все грустные такие-то, я все про какие-то вам страсти рассказываю. Ну, скоро это прервется, скоро будет восьмой псалом, там повеселее. Но пока седьмой. Плачевная песня, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, я, который
спасибо,
спасал даже того, кто был без причины, стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, за ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». Да не прекратится злоба, да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающий правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает свой лук и направляет его. Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый, зачал неправду, был чев от злобы и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его, и пою имени Господа Всевышнего. Вот такой вот псалом, который воспел Давид, когда его оклеветали. Здесь написано «по делу Хуса из племени Вениаминова». Нет большой ясности по поводу того, что это был за Хус. Как бы нет упоминаний. Есть мнение, что этот Хус – это никто иной, как лично царь Саул. Какие основания? Хус, или точнее по-еврейски Куш – это выделяющийся. Этим словом обозначают эфиопа. Ну, негр в этом собрании, он бы выделялся, да? Вот. То же самое там. Царь Давид отставит Саул, как вы помните, выделялся своей красотой, ростом и военными подвигами. Ну вот такой вот Кус, Хус или Куш. Ну, в принципе, неизвестно все-таки, был ли это Саул или это не был Саул. Известно только, что на царя Давида воздвигли несправедливое обвинение. То есть у нас два варианта. Либо это лично Саул, либо это какой-то Хус, который этому Саулу на Давида наклепал. Неважно, был ли этот Хус даже, как вы помните, а был ли мальчик, да? Так вот, неважно. Важно, что есть клевета. Есть такая притча. Вызывает, значит, начальник ешивы, еврейского духовного училища, одного из своих студентов. Говорят, ты не произносишь благословения при умывании рук. Ну, Равви, возмущается студент, вы же знаете, это неправда. А тебе еще надо, чтобы это было правдой? Разве тебе недостаточно, что о тебе так говорят? Во. Так вот, для нас и для Давида было вполне достаточно, что так говорят, что есть клевета. И мы с вами обратим внимание, что Давид делал. Здесь есть множество упоминаний об уповании на Бога. «Господи, на Тебя я уповаю, и спаси меня, избавь, гонители мои, избавь меня. Восстань, Господи», 7 стих, «подвигнись против неистовства врагов моих». Господь судит народы, суди меня по правде моей. То есть множество таких упований на Бога. Но кроме упования на Бога, Давид делал еще одну очень важную вещь. Он исполнял Слово Божье. Несколько примеров. Если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом. То есть Давид вел себя определенным образом с людьми, которые его окружали. Вот мы не знаем все-таки, был ли это Саул, который восставал здесь на него, или нет, но все-таки мы напомним историю взаимоотношений Давида с Саулом. Первая книга царств, она же первая книга Самуила, 24 глава, 12 стих. «Отец мой», слова Давида, «посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, я тебя не убил. Узнай и убедись, что нет во мне зла, нет в моей руке зла, ни коварства. И я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Господь да будет судьей между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня». Вот такие вот немножко пророческие слова. Мы как раз здесь видим то, что Давид говорит сейчас в 7-м псалме. Как он в 7-м псалме это говорит в прошедшем времени, здесь в 24 главе 1 царства об этом сказано в будущем времени. Так будет. Теперь вот так есть. Итак, что делал Давид? Он исполнял Божье Слово. Поэтому наш призыв к нам, к вам, во время такой вот ситуации клеветы, несправедливого обвинения, преследования вас, что делать? Исполняйте Слово Божье и надейтесь на Бога. Кроме всего прочего, клевета, несправедливое обвинение – это та ситуация, в которой находился Христос перед распятием. Его обвиняли, и обвиняли несправедливо. Поэтому, когда Бог допускает для вас такую ситуацию, уже повод для благодарности. Вы имеете возможность уподобиться Христу, имеете возможность поступить так, как Он поступал. Уже есть за что благодарить. Хотя я понимаю, что в ситуации несправедливого обвинения, когда вас преследуют, хотят лишить чего-то, Давида вот жизни хотели лишить, нас тоже могут хотеть чего-нибудь лишить. Тяжело Бога благодарить, но надо. Надо. Надо учиться. И наша цель сейчас научиться в такой вот ситуации, когда вас несправедливо обвиняют, научиться прославлять Бога, научиться воспевать Богу с радостным сердцем. Вот, поэтому вот мы сейчас посмотрим, как по ходу вот этого псалма 7 у Давида возрастает уверенность в Боге. Возрастает уверенность в том, что Бог ему поможет. Вначале он начинает с плача, написано «плачевная песнь». Дальше он говорит «уповаю». Потом у него появляется уже уверенность. Ну, 9 стих, например. «Господь судит народу, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». Кто из нас мог бы иметь дерзновение сказать Богу: «Господи, суди меня по моей непорочности». После этого долго искали бы непорочность и не нашли бы ее. Вот. Ну а в самом конце псалма: «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». То есть вот начали с плача, первый стих, закончили прославление. По-русски говорят: «Начал за здравие, кончил за упокой». Здесь наоборот. Итак, исполняйте Слово Божье и надейтесь на Бога. Какое Слово Божье исполнять? Где оно тут вообще? Во-первых, прощайте ваших врагов. 5 стих. «Если я платил зло тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом». Вот. Здесь мы читали про Саула, что Саул не имел причины враждовать против Давида. Давид против него ничего не замышлял, но Саул все-таки враждовал против Давида, враждовал несправедливо, и Давид этого врага своего отпустил. То есть как бы простил его и отпустил дальше. Вот. Но мы все помним Нагорную проповедь про то, что любите врагов ваших. Нам всем трудно это слышать. Любите врагов ваших. Почему? Потому что когда вот мне, например, говорят «враги», у меня, у воспитанного с детства на фильмах про войну, сразу возникает образ каких-то фашистов, эсэсовцев, которые сейчас придут нас убивать, и нам вот их надо простить. Может дойти и до этого. Может. Но начните с более простой вещи. кто-то что-то про вас сказал не то, что вы на самом деле делали или собирались сделать. Ну вот, например, я там чай кипячу, да, про меня сказали, что вот не сделал чай, хотя чай сделал. Да? Ну, немножко уже тоже такая вот неприятная ситуация пошла. Вот с такими ситуациями, пожалуйста, в таких вот мелочах начинайте прощать своих обидчиков, скажем так. Вот таким образом мы можем когда-то дойти до того, что и серьезное зло причинивших нам людей мы сможем простить. Начинать с этих вот врагов, которые убивать там кого-то могут, ну, не сможем, скорее всего, мы простить такого человека. Но заповедь есть. Христос не пошутил, когда сказал «прощайте врагов ваших». Давайте будем этому учиться все-таки с малого. Так, ну я вот такой сестринский пример привел, где про чай, да? Бывает пример у нас для братьев, когда один брат что-то предложил, другие братья в церкви его предложение не оценили, не поддержали, не согласились с ним. Обиделся брат? Обиделся, бывает. Вот надо простить. Все-таки у нас Слово Божье, как бы волю Божью мы можем узнать в совете братьев, а то, что одному человеку открывается, это совсем не обязательно, чтобы была воля Божья. Вот в православной церкви, кстати, есть такой официальный критерий богодухновенности. То, что прошло проверку временем, и то, с чем согласна вся церковь. Вся. Не там, большинством голосов, не главный епископ утвердил, а то, что всей церкви. Хорошо. Вот это вот от Бога. Ну это так, это пример. В чем еще исполнять Слово Божье? А вот мы посмотрим сейчас на стих номер 4. «Если есть неправда в руках моих». Как это понимать? Что значит неправда? Это понимать надо так, что во всем, что делал Давид, он старался поступать так, как повелевает Господь. Всего лишь один маленький стих из Закона Божьего, из Левита, из моей любимой 19 главы. «Да будут у вас гири весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный». То есть вот когда идет торговля, это есть Божья заповедь не обсчитывать, не обманывать, считать все точно. Даже если как бы покупатель, продавец там не заметил, что что-то не то. Есть Божья заповедь, так не делать. Вот, конечно, мы не можем быть совершенными во всем, мы не должны стремиться быть совершенными во всем. Не то чтобы не должны, но не достигнем мы этого. Но в том, что мы делаем, в том, что мы, вы, за что вы отвечаете, старайтесь, чтобы никакого упрека нельзя было против вас сделать. Чтобы то, что вы, за что вы отвечаете, было бы сделано безупречно, чтобы неверующие там или окружающие вас люди не имели повода для упрека. Один маленький пример. Как-то раз к нам в церковь приехал служитель из Белоруссии. Ну, служитель такого довольно старшего возраста, лет ему под 60, наверное. Соответственно, покаялся он в советское время в Минске. Вот. Ну, когда на церковь было не слишком большое одобрение общественное. И мама его не хотела пускать в церковь. И она стала изобретать некие поводы, что вот ты там свою комнату не убрал, вот там здесь грязно, тут нечисто, вот тут здесь как-то тоже все плохо. Он понял, в чем дело. Он заранее стал все до блеска отмывать, что когда мама в воскресенье говорит, ты в церковь не пойдешь, потому что вон, нет, мама, там все хорошо. То есть заранее такое избыточное выполнение маминых требований. Ну и не только маминых, у нас вокруг не только мама, но и другие люди. Вот заранее сделать так, чтобы они никакого упрека против нас не могли придумать. Даже если сильно постараются. Чтобы мы могли, как Давид, сказать, если есть неправда в руках моих. Ну, если это здесь слово, оно имеет продолжение. Что если? Если есть неправда, тогда Давид согласен, чтобы его уничтожили. То есть фактически он клянется, что никакой неправды в его руках нет. То есть вот если наши коллеги на работе знают, что мы верующие, они не должны говорить, что вот он верующий, поэтому плохо работает, потому что он вечно в церкви торчит, там вечно чего-то где-то делает. Нет. Слова должны быть такими. Он прекрасно работает, он еще не верующий. О, хорошо. Замечу, что здесь ситуация в 7-м псалме, это ситуация несправедливого обвинения. Давид не виноват в том, в чем его обвиняют. Как нам быть в той случае, когда мы все-таки виноваты? Что, нельзя молиться? Нельзя уповать на Бога? Можно. Но молиться надо по-другому. Это таком случае больше подойдет 6-й псалом, 4-й, 7-й, не про то. То есть, как нам исполнять Слово Божие? Мы говорим, что идея 7-го псалма – исполняйте Слово и надейтесь на Бога. Во-первых, прощать врагов, стараться делать то хорошо, то, что от нас зависит. Проявляйте любовь, как Давид проявил любовь вот к своему этому врагу, отпустил его. Что? Здесь написано «без причины стал моим врагом». Вот. В некоторых других переводах говорится по-другому, что я врага своего обидел напрасно. Вот враг, да? Его можно обижать или нельзя? Он же враг. Вот сейчас мы ему обидим. Но Давид говорит, что я даже врага своего без причины, без повода, без там, серьезных оснований не обижал. То есть такое вот избыточное проявление любви. Есть такая формулировка, что «делай, что должно, и будь, что будет». Седьмой псалом не про то. Он призывает делать больше, чем должно. Но будь не то, что будет, не как карта ляжет, будет то, что Господь определит. А Он определит защитить обвиненного напрасно, защитить оклеветанного, защитить гонимого. Это Он обещал, что это будет. Поэтому исполняйте слово и надейтесь на Бога, что Он вас защитит. Как проявлять любовь? Все ли знают, как любить ближнего своего? Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает. В подробностях. Спасибо. Очень хорошо. Почему я просил поднять руку? Потому что я бы руки не поднял. Я не знаю. Вот мне скажут, люби, я соглашусь. Да, конечно. Но как? Для таких, как я, Господь предусмотрел инструкцию. Подробную. 19 глава Левита. «Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы не приткнуться ему». То есть наш брат, который, ну не то чтобы имеет какие-то недостатки, ну такому, конечно, нужно создать условия, чтобы его недостатки не мешали общению с церковью, но толкование этого стиха такое, что нужно любить ближнего своего даже больше, чем это требуется. То есть избыточная такая любовь должна быть. 16 стих той же главы. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего своего». То есть вот та самая заповедь, которую нарушает здесь этот самый Хус из колена Вениаминова. Он восстает на жизнь ближнего своего. Заметьте, он не бежит на него с автоматом, чтобы его убить. Он просто какие-то слова против него говорит, которые могут повлечь за собой то, что этот ближний, он там чего-то лишится. Лишится славы, лишится уважения, может быть, даже лишится жизни. Дальше написано, не враждуй на брата твоего в сердце твоем. То есть вот у нас может быть в сердце какой-то гнев возгорится, возникнуть, когда нас обидят. Но вот сам по себе этот гнев уже является нарушением заповеди. Не слова, которые мы во гневе скажем, не какие-то там плюшки, которые мы, может быть, дадим ближнему своему, а сам гнев уже является нарушением заповеди. Я напомню, что это не просто слова, это слова из Левита, где это Божья заповедь, за нарушение которой смерть. Вот. Ну, жертва Иисуса Христа от смерти мы избавлены, но мы не избавлены от заповеди. Ее нужно соблюдать. То есть вот как... Какое именно слово исполнять по седьмому псалму? «Не делать и не желать зла ближнему своему». Мы находим это в 5 стихе и в 15, где описывается, как живет нечестивый. «Нечестивый зачал неправду, был чреват злобу и родил себе ложь». То есть это вот тот самый нечестивый, который желал зла ближнему своему, восставал на его жизнь. Очень любопытная формулировка содержится во втором стихе. «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Скажите, пожалуйста, чем отличаются слова «спаси меня» и «избавь меня»? Вот есть ли какое-то здесь отличие? Я не готовлю вам хитрую ловушку на основе еврейского языка, что вот там по-еврейски эти слова чем-то отличаются. Ну, отличаются, ну, примерно так же, как в русском языке. То есть непонятно. Но есть такое толкование, что вторым как бы просьбой Давид просит спасти его от того, чтобы эти враги попали в руки Давида, чтобы он в таком случае он имеет возможность им отомстить, причинить им зло там, убить как-то в ответ. Он просит от того, чтобы такого все-таки не было, чтобы врагов этих по справедливости наказывал Господь, а не Давид имел искушение. Ну, в принципе, это ровно то, о чем мы просим в молитве Господней. Не введи нас в искушение. То есть не поставь нас, Господи, в такую ситуацию, когда мы можем выбрать добро, а можем выбрать зло. Лучше убереги нас от такого выбора, чтобы перед нами было только лишь добро, и мы не имели возможности по слабости нашей согрешить. То есть что из этого следует? Даже сейчас, когда вас оклеветали, когда вас несправедливо обвиняют, проявляйте милосердие к вашим врагам. То есть вот когда вы просто сидите в мире, в покое, в благоденствии, может быть, вам будет легко проявить милосердие. Может быть. И даже скорее всего. Но когда вас обидят, да еще по отношению к вашему обидчику, будет трудно проявить милосердие. Так вот, все-таки проявляйте. И последнее, в чем мы должны исполнить Слово Божье здесь, это добиться уверенности в наших отношениях с Богом. То есть мы часто слышим проповеди о том, что мы должны иметь личные отношения с Богом. Часто слышим такие проповеди. Есть маленькая подковырка. Дьявол имеет личные отношения с Богом, глубоко личные. Ни у кого из нас таких отношений личных не будет. И не должно быть. Что должно быть? Должна быть уверенность в том, у нас глубоко в сердце должна быть уверенность, что Бог нас слышит. Что мы принадлежим Богу, а Он принадлежит нам. Где я это увидел в 7-м псалме? Очень просто. 2 стих и 4 стих. «Господи, Боже мой!» И 4 начинается с того же самого. То есть Давид дважды в течение такого вот коротенького псалма исповедует, что Господь – это его Бог. Это не Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это не Бог Израиля. Это не Бог там церкви. Это лично его Бог, который лично его слушает. Вообще и сейчас тоже. Вот у нас должна быть такая уверенность в наших отношениях с Богом. Это очень важно для вот критической ситуации. Помните, что говорил Иисус, когда висел на кресте? Есть несколько проповедей о крестных возгласах Иисуса Христа. Один из них звучал так. «Отдаю душу мою в руки твои». Откуда это взялось, как вы думаете? Очень просто. Это часть ежедневной еврейской молитвы, которая произносится во время отхода ко сну. Постоянное заучивание, постоянное совершенствование в молитве. Вот тогда на кресте, а это дикая боль, вот из уст человека вырывается молитва, а не что-то другое. То есть, что мы делаем? Как мы укрепляем нашу уверенность в отношениях с Богом? Постоянно молиться, часто, много, усиленно, стараться молиться. То есть, вот в течение 2 стихов Давид дважды, в течение 4 стихов, Давид дважды обращается к Богу, 2 в 4 стихе. Вот, причем, вот Господи, это же не просто Господь, это замена имени Божьего, которое произносить нельзя, которое я его сейчас тоже не произнесу, но Давид называет Бога по имени, просто вот здесь сейчас это нельзя произнести. То есть личные отношения с Богом, постоянно молиться. И второе, не менее важное, обращайте внимание на те милости, которые Господь вам дает. Господь дает нам милости. Даже неправедному человеку Он их дает, как написано. Солнце светит на праведных и грешных, и дождь тоже проливается и на нечестивых, и на праведников. Мы здесь находим это в нескольких стихах. 2 стих. «Господи, на Тебя уповаю, спаси меня от всех гонителей моих». То есть уверенность у Давида, что Господь спасает. Таковая уверенность происходит из того, что когда-то Господь Давида уже спасал. Посмотрим дальше. В 10 стихе. «Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Божий». То есть Господь являет постоянно свою праведность в суде и в том, что Он следит за тем, что происходит в мире. Один мой друг, очень умный человек, физик, сказал, что я могу признать, что Господь как бы сотворил мир, дал ему законы, но после этого вмешательство в мир прекратилось.
Господь отстранился, и поэтому тут всякие гадости происходят. Нет, Давид говорит, что ты испытуешь сердца и утробы, постоянно испытуешь. Это глагол продолжающегося настоящего времени. То есть все-таки это постоянно происходит. Это вот та милость, которую он нам дает. 12 стих, еще одна милость. Бог судья праведный, всякий день строго взыскивающий. Как вам нравится то, что Бог всякий день строго взыскивает? Если с нас, то, наверное, было бы неприятно, да? Но он и со злодеев строго взыскивает. Этот стих напрямую говорит о них, о злодеях, о том, что они постоянно под Божьим контролем, под колпаком у Бога, так говорят. И 18 стих, последняя милость, которая здесь написана. «Славлю Господа по правде Его». То есть Господь являет нам свою правду. То есть что я хочу сказать вот этим вот обзором? Считайте Божьи милости. Некоторые у нас прямо вот такой дневник пишут. Ну, это то, что мы унаследовали от наших братьев-методистов, которые нам проповедовали. Они постоянно как бы фиксируют все. Ну, полезно. То есть, если у нас память хорошая, то можно полагаться на память. Но если, как у меня, память не очень хорошая, то лучше составлять список Божьих милостей. Чтобы вы посмотрели, да, вот я за это молился, Господь ответил, и вот за это молился, тоже Господь ответил. А вот как бы мне найти молитву, на которую Господь не ответил, а? Вот. Итак, мы обсудили то слово, которое мы должны исполнять. Напомню два наиболее важных момента. Во-первых, проявляйте любовь к вашим ближним. Заранее предупреждайте их нужды, исполняйте их в большем объеме, чем они того ожидают, чтобы они переполнились вашей любовью и сказали, что да, все хорошо. Второе. Добейтесь уверенности в ваших отношениях с Богом, чтобы у вас была уверенность, что это именно ваш Бог. Исполняйте Слово Божие и надейтесь на Бога. Вторая наша часть. Молитесь о Божьей защите. Ну, во-первых, совершенно ясно, мы это здесь считаем. Молитесь о Божьей защите. Второй стих. Спаси меня от всех гонителей моих. Второе, мы здесь уже немножко обратили внимание на слово «праведность». Давид говорит так вот с уверенностью. «Суди меня по правде моей и по непорочности моей во мне». Но мы уже несколько псалмов рассмотрели, причем один из них, один из предыдущих псалмов был, когда Давид убегал от Авессалома, сына своего. Мы помним, что он не просто так убегал от Авессалома, а то, что он перед этим там совершил некие грехи серьезные. Поэтому может возникнуть большой вопрос, по какой такой непорочности и по какой такой правде Господь сейчас должен судить Давида? Вот как он посмотрит на эти грехи, которые сделал Давид, да и рассудит этого Давида. Итогом, наверное, стала бы его гибель. Но здесь речь не идет о непорочности Давида вообще. Таковой непорочности нет ни у Давида, ни у кого из нас. Ее нет. Здесь речь идет о невиновности его в этом конкретно деле. В том, в чем его сейчас обвиняет этот хус из колена Вениаминова, Давид не виновен. Что там, где вообще, это может быть. Но в этом конкретно деле вины Давида нет. Дальше. Очень интересный вопрос по поводу праведности. Суди меня, Господи, по правде моей. По праведности, или как здесь написано, по правде. Очень похожая формулировка содержится в 4-м псалме. Там она переведена «Бог правды моей». То есть из 4-го псалма и вот из того, что написано здесь, следует, что вся праведность царя Давида заключена только лишь в его уповании на Бога. Господь – это вот его праведность. Не его, по его заслугам, не по его делам, а по его преданности Богу определяется его праведность. Чем отличается вообще нечестивый человек от праведного? Может ли нечестивый, он там, он грешник, обратиться к Богу? Может. Но что он делает? Он сначала обращается внимание, как бы решить проблему финансовым путем. Кому бы заплатить, чтобы купить, чтобы сделать. Потом к каким бы друзьям обратиться. Потом к какому бы целителю-врачу обратиться. Там, экстрасенсу. Потом бы еще куда-нибудь. И вот в конце, когда он уже прижат к стенке совсем, если успеет, он вопиет к Богу: «Господи, ну, помоги». Праведник поступает по-другому. Праведник сначала обращается к Богу. сразу же. Как вот прямо здесь делает этот царь Давид. Мы должны понять, запомнить, что вся наша праведность заключается в нашем уповании на Бога. Вот как здесь написано, Бог правды моей. Что делать? Обращаться к Нему быстро, сразу же. Как поступает Давид во втором стихе и дальше в седьмом. «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал». Обычно мы Божьего суда боимся. Здесь Давид настойчиво просит, вопиет, Господи, устрой суд. Для врагов, не для него. Потому что он в этом деле не виновен, его судить не за что. И почему он просит Бога о суде? Потому что у него есть уверенность, что в этом деле только Бог сможет правильно рассудить. Никакого человеческого судью здесь просить нельзя. Они сделают ошибку, они обвинят невиновного. Потому что а истцом, как бы, возбудителем дела выступает царь. Вы много видели таких судей, которые против воли царя пойдут? В России мы их видели не очень много. В Германии, может, есть, не знаю. Вот, но здесь Давид обращается к Богу как к единственному праведному судье, который есть как бы вообще. Второй момент, который важен для нашей, для осознания нашей праведности, которая заключается в Боге, кроме того, чтобы обращаться к Нему сразу же, заключается в том, чтобы быть искренним в общении с Ним. Мы обратим внимание на наши стихи 4 и 6. «Господи, если есть неправда в руках моих, то пусть враг преследует меня, настигнет, втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах». То есть не только жизнь, но и славу, или в другом переводе честь. Давид ставит на кон, если вот он только не прав. То есть такая вот предельная открытость в отношении с Богом. То есть, Господи, вот он я перед Тобой, вот суди меня, вот такой, какой я есть. То есть для осознания нашей праведности, которая в Боге, важно обращаться к Богу сразу же и быть с Ним искренним, то есть быть полностью преданным Богу. А теперь интересный вопрос. Я во введении упоминал, что иногда бывает ситуация, когда мы просто не знаем, что будет. Когда мы не знаем, может быть, были ли мы правы во всем, когда, может быть, что-то мы забыли, да? Когда мы не знаем, что нам грозит в будущем. Для этого в седьмом стихе припасен стих, в седьмом псалме припасен стих, так, виноват, десятый. «Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже». В сердце, мы знаем, оно это, находятся помыслы, желания человека. Да? Ну, по крайней мере, если иметь в виду, что под сердцем имеется в виду в Библии. Вот. Причем здесь утроба? Если точнее, в еврейском тексте почки. То есть Господь испытывает сердца и почки. Почему так? Причем здесь почки? В той культуре почки были вместилищем неясных помыслов, неисповедованных мыслей, невысказанных мыслей. То есть то, что по-русски называется подсознание. То есть вы как бы этого не говорили, но у вас это есть. В том или ином виде невысказанное такое желание. Вот их Господь тоже испытывает. То есть что делать, когда неясно, что будет в будущем, когда неясно как бы наша судьба? Надеяться на Бога. Господь испытывает сердца, вот эти вот наши неясные помыслы, Он их испытывает. Он их располагает, и Он нас, тем не менее, защищает. Что еще? Как еще укрепить надежду на Бога? Мы говорили, исполняйте Слово и надейтесь на Бога. Как исполнять Слово мы обсудили, сейчас наша тема, как надеяться на Бога. Мы обратим внимание на 8 стих. «Сон людей станет вокруг тебя, над ними поднимись на высоту». В еврейском тексте не сонм людей, а сонм народов. Причем под народами здесь имеются в виду различные колена, различные племена израильского народа. То есть вот народ Божий тебя окружит, Господи, ты поднимись над ними. То есть вот помните еврейское приветствие, шалом алейхем, мир над вами. Вот здесь написано то же самое, то есть ты будь над нами, чтобы мы постоянно были под твоим крылом, под твоей сенью, под твоей защитой. То есть молитесь, чтобы вам постоянно чувствовать Божье присутствие. Как нам надеяться на Бога? Молиться о том, чтобы постоянно чувствовать Божье присутствие.
То, что мы здесь уже читали, просите Бога о праведном суде в вашем деле, чтобы Он защитил вас от ваших гонителей, чтобы Он вас рассудил по вашей невиновности. Просите Его об этом. Мы видим, что вот в 11 стихе написано: «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем». В другом, ну, то, что здесь написано «спасающий», это созвучно слову «машиах». Или по-еврейски, отставить по-гречески, «Христос». Вот, то есть «спаситель». Другой вариант перевода этого слова, иногда оно так переводится, вы сейчас удивитесь, «мститель». То есть вот с такой прощающей, благодатной природой Христа вроде бы это слово несовместимо. Есть, да? Но если вы читали книгу Откровения, вы помните, что там праведники, мученики вопиют: «Доколе, Господи, и не мстишь за кровь нашу?» Вот настанет время, мы его не увидим, но оно настанет, когда Христос будет мстить миру за пролитую кровь праведников. Зачем я об этом говорю? А затем, чтобы у нас было дополнительное основание для уверенности в том, что Господь нас, неправедно обвиненных, нас оклеветанных, преследуемых, защитит. Это одно из Его, одно из тех дел, которые Он все-таки делает. И третья наша часть, когда вот здесь с 13 стиха и дальше Давид описывает участь нечестивого, это нам нужно надеяться на Божью справедливость. Надеяться на то, что Господь праведного, невиновного оправдает, а нечестивого, врага, злодея осудит. Мы читаем. «Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает свой лук и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими». То есть понятно, да, что 13 и 14 стих – это про Бога. Это у него стрелы, палящие, это у него сосуды смерти для нечестивого. То есть это все про Бога. То есть у него власть, у него возможность как бы истребить кого-то. Про нечестивого только 15 стих. «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою, родил себе ложь». То есть вот такой 15 стих, он такой изолированный. До того о Боге и после того тоже о Боге. Все он показывает, что нечестивый, он что делает? Он варится в своем соку. То есть он что-то придумал, это на его же голову и пришло. То есть не в его власти причинить праведнику зло. Власть причинить, ну, уничтожить кого-то имеет только лишь Господь. Это мы читали в 6-м псалме, это мы видим и в 7-м. Это основание для нас надеяться на Божью защиту. Вот мы уже читали 12 стих. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». То есть, в другом варианте перевода, «гневающийся всякий день». То есть, Божий суд, Божья как бы защита, она работает без выходных и праздников. Каждый день. Всякий день мы можем на него надеяться. Помните, как Илия, пророк, издевался над жрецами Ваала? Громче кричите, а то он, может быть, там отлучился или спит, или что. Так вы орите громче, он вас услышит. Здесь не надо орать громче, он слышит. Есть песня еврейская «Шомер Исраэль». Знакома такая? «Страж Израиля». На основе текста 120-го псалма. «Не спит и не дремлет хранящий Израиль, не дремлет он и не спит». Вот. Опять же повторюсь, не спит. «Будьте уверены, что Бог вас защищает». 12 стих, «всякий день строго взыскивающий». И 14 стих, где описан Божий арсенал для защиты вас от того, кто хочет причинить вам зло. Пример, который знал царь Давид, и который знаем мы с вами. Что Давид был воин, военный предводитель. И он был очень эффективный, как военный предводитель. Он одерживал победы. Откуда взялись его победы? Он не заканчивал военное училище, не проходил где-то там стажировку, но он побеждал. Поэтому можем быть уверены, что победы его произошли от Бога. И что Бог Давида защищал. И так же, как он защищал Давида, он будет защищать и нас. Если мы будем уповать на Бога, и мы будем исполнять Слово Божье. Как написано здесь о любви к врагам, о любви к ближним. Я оговорюсь, что исполнение Слова Божьего, любовь, забота о ближних, естественно, не являются условием для того, чтобы Господь нас защищал. Нет. Господь заботится о нас, потому что Он нас любит, а не потому, что мы что-то делаем. Исполнение Слова Божьего, любовь к ближним, любовь к врагам даже, к тем, кто нас клевещет, обвиняет, нужна для того, чтобы мы имели более полную уверенность в Боге, а не в качестве, так сказать, дара Ему, чтобы Он сделал что-то взамен. Такого не будет никогда. Просто для того, чтобы мы укрепляли свою уверенность в Боге. В Боге мы должны исполнять Его Слово, укрепляться в надежде на Него. Важный момент в том, чтобы нам научиться радоваться, научиться славить Бога в той ситуации, когда нас оклеветали, обвинили неправедно. Благодарить Бога. 18 стих, мы почти уже дошли до конца. «Славлю Господа по правде Его». Заметьте, славлю, когда? Когда вот это вот все еще продолжается. Хус из колена Вениаминова еще на своем посту. И дело свое он делает. Но тем не менее, Давид уже славит Бога. Почему? Потому что он уже преисполнился уверенности в Божьей защите. Когда вы находитесь в ситуации несправедливого обвинения, благодарите Бога за то, что Он дал вам возможность пережить то же самое, что пережил Христос, что пережил Павел, что переживали многие святые. За то, что Он дает вам возможность уподобиться Христу. И, наконец, последний момент. Мы посмотрим на 15 стих. «Вот нечестивый зачал неправду, был чрево от злобы и родил себе ложь». Вы не вспомните ли из Нового Завета похожий стих? Там тоже есть последовательность о том, что кто-то что-то делал, и из послания Иакова. «Похоть же, зачав, рождает грех, сделанный грех рождает смерть». Тут вместо смерти родили ложь. В чем разница? В общем-то, ни в чем. Ложь – это грех, и грех закончится для грешника смертью. Но для нас важнее другое. Этот самый нечестивый, этот самый вот клеветник, который сейчас клевещет на Давида, он врет. Он врет о чем? Он врет о том, что его клевета может что-то сделать. Нет. Он не может что-то сделать, потому что Давида хранит Господь. Против Господа это бессильно. А о чем это ложь? Ложь о том, что Господь не спасает. Давид этой лжи здесь не верит. И нам тоже, когда нас пытаются запугать, не нужно верить лжи о том, что Господь нас не защитит, потому что это первое, что нам начнут говорить. Да ну что ж ты делаешь? Какой Бог ты? Ты посмотри, оглянись на то положение, в котором ты находишься. Где ты его здесь видишь? Нет. Это ложь. Этой лжи нам верить нельзя. Не верьте лжи о том, что Бог вас не спасет. И, наконец, 18 стих, я его склонен толковать буквально. «Пою имени Господа Всевышнего». Спойте песню для Бога. Сами. Голос у вас есть? Петь умеете хорошо? Для тех, кто хочет сейчас ответить «нет», я тоже отвечу «нет». У меня голос, как у ржавой бочки, тоже. Вот. Но спойте тем голосом, который Бог вам дал. Спойте сами, не дожидайтесь, пока здесь появится группа прославления. Спойте песню для Бога. Мы подведем итог. Наша цель, как мы помним, научиться в ситуации клеветы, несправедливого обвинения, гонений, преследования, прочей жути в этом же духе, научиться прославлять Бога. Важнейшие пункты мы отметим. Проявляйте любовь с нежностью, заранее, с избытком, заботьтесь о ваших ближних. Если вы будете заботиться о ваших ближних, вы научитесь проявлять любовь и к тем, кто вас гонит. Не в обратном порядке. Не с врагов надо начинать проявлять любовь, с ближних. Есть американское высказывание, я его очень люблю. Милосердие, благотворительность начинается дома. Charity begins at home. Проявляйте любовь. Второй пункт. Добейтесь уверенности в ваших отношениях с Богом. Добейтесь уверенности, что вы, вас Бог слышит, и что вы постоянно под Его присмотром находитесь. Дальше. Поймите, что вся ваша праведность заключается только в вашем уповании на Бога. Не в ваших делах, а в том, насколько сильно вы преданы Господу. Следующий пункт. Просите, чтобы вам постоянно чувствовать Божье присутствие. Один молодой человек задал пастору вопрос в Америке. А может ли он
целоваться с девушкой, не будучи ее мужем, не будучи даже помолвлен.
Пастор ему ответил так: представь, что рядом с тобой стоит Иисус Христос. И вот если ты сочтешь возможным, ну тогда целуйся с этой девушкой. Юноша сразу все понял и изволил пастора больше такими вопросами не беспокоить.
Итак, молитесь, чтобы вам постоянно чувствовать Божье присутствие. Благодарите Его за то, что Он вам сделал. Не за клевету, конечно. Он ее и не делал. Благодарите за то, что вы сейчас можете увидеть Божью силу, как Он поступит с этим клеветником и что Он вас защитит. И последний пункт. Спойте песню для Бога. Сами. Давайте помолимся, чтобы нам учиться любить наших ближних.
Отче Небесный Господь, благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты послал нам Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что Ты учишь нас любить, учишь нас смотреть на Тебя, взирать на Тебя, уподобляться Тебе. Отче наш, пожалуйста, помоги нам начать с наших ближних, являть им свою любовь, чтобы они действительно почувствовали ее и увидели через нас, через нашу любовь Тебя, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Ведь вечности без Бога не будет. Ты представляешь?